Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Хотел бы сразу сказать, что на этой неделе мы говорим о книгах, о книжных новинках. Ну, конечно, не только о книгах, да. Мы говорим о том, какие книги выходят в последнее время в разных издательствах, в первую очередь в издательстве Тихоновского университета. Будут у нас и другие книги. Накануне мы с Егором Агафоновым говорили о собрании сочинений Сергея Сергеевича Аверинца во втором томе, который посвящен Византии и Латинскому Западу. А сегодня у нас в гостях Надежда Винюкова, кандидат исторических наук, старший преподаватель МГТУ имени Баумана. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Надежда Винюкова, автор книги «Апология чистого христианства. Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фуделя». Я так чувствую немного себя не в своем амплуа, что я что-то у Кости Мацана забираю, потому что он специалист, но в первую очередь по сыну, по жизни, по биографии, в первую очередь по работам Сергея Фуделя, Сергея Иосифовича. Сегодня мы будем говорить про его отца, протоиерея Иосифа Фуделя, очень яркого человека, жившего на рубеже веков 19 и 20-го, достаточно рано ушедшего из жизни, но оставившего после себя очень впечатляющее наследие. Можно так сказать?
Можно.
У нас когда-то была программа про Иосифа Фуделя. Ее как раз вел Константин Мацан. Это было давно, это было в ковид. Но вы можете найти с Надеждой Винюковой тоже, конечно же, как главным специалистом по протоиерею Иосифу Фуделю. Вы можете ее найти в архивах у нас на сайте. Мы, наверное, какие-то вещи повторим, но посвящена та программа была другой книге Надежды Винюковой. Напомните, как она называлась?
«Обручённый церкви». Это была публикация источников, в первую очередь, воспоминаний об отце Иосифе, его избранных писем. Такой первый выход в свет его короткой биографии.
Нынешняя книга?
Это уже полноценная биография, охватывающая подробно весь период жизни отца Иосифа в контексте эпохи, конечно, как историк рассматривал его, и несколько избранных его произведений также приложены к книге.
Такая своеобразная жизнь замечательных людей.
Можно и так сказать.
Давайте, правда, начнем с биографии, поскольку эта эпоха уже от нас отстоит достаточно далеко. Если мы из учебника истории какие-то вехи второй половины XIX века, конца XIX века, начала XX помним, все, что касается персоналей, все, что касается интеллигенции, церкви, взаимоотношений интеллигенции и церкви, все это уже остается скорее за скобками нашего школьного знания. И тем интереснее, наверное, окунуться в эту эпоху, посмотреть, как это было на самом деле, как это выглядело. Давайте попробуем, кем был отец Иосиф Фудель, откуда он происходил, почему он стал священником. Это же тоже было все очень нелогично и, наверное, ничего не предвещало изначально.
Да, вопросы важные, спасибо. Отец Иосиф – личность неординарная, судьба его нелинейна, нетипична для его эпохи. Сын военного. Штабной писарь Иван Дмитриевич Фудель, который не говорил в совершенстве на русском языке, который не был осознанным верующим православным. А мать его родилась в Минской губернии, мещанка, католичка или лютеранка, по разным данным. В общем, семья, в наименьшей степени предрасполагавшая к такой развернувшейся биографии. Если мы посмотрим на эпоху, так вот, с высоты птичьего полета, это тоже очень важно сделать, потому что она насквозь прошла через биографию отца Иосифа, и настроение меняющихся эпох, вот, он рождается в Рождество 64-го года. 1864 года – это эпоха великих реформ Александра II, либеральная эпоха надежд, отмена крепостного права, свободные суды, гласность, публичность. И, в принципе, в это время появляется публичность как таковая. Общественная мысль становится уже заметным игроком и влияет на развитие истории. И как раз юные годы, гимназические годы полны вот этих либеральных идей, либеральных веяний Александровской эпохи. Такой прошел молодой Иосиф через период нигилизма, увлечения социалистическими идеями, его волновал женский вопрос.
Ну, кто тогда через это только не проходил?
Да, то есть вот человек своего времени, но в то же время он увлекается славянофилами и Достоевским. И вот это увлечение в студенческие годы, которое к нему приходит, стало ключевым и переломным в его мировоззрении.
А это еще или жив Достоевский, или только 82-й год, только умер 81-й?
Только умер Достоевский, и еще жив последний из отцов славянофильства Иван Аксаков, которому молодой Иосиф стремится прийти, познакомиться, мечтает работать в его изданиях. И даже одна встреча состоялась незадолго до смерти Аксакова. Не сказать, чтобы многообещающая встреча. Посмотрел, говорит, юноша, вам еще нужно работать над текстами, старайтесь, трудитесь. В общем, я в вас верю.
Но к Аксакову приходили
всё ещё впереди.
Просто толпы в то время.
Конечно. Но, тем не менее, вот это историческое соприкосновение случилось, и на аксаковских газетах «Русь» и другие выросла закваска мировоззрения отца Иосифа, которая сделала его неофитом. Он заново, живя в православной, казалось бы, стране, изучая в гимназии закон Божий, он открывает заново для себя православную веру.
Тут надо уточнить, что, живя в православной стране, тут мы с достаточно большими допущениями говорим про Россию второй половины XIX века, как о православной стране. Безусловно, государственно, да, безусловно, государственная религия, единственная фактически, конечно же, православие. Но, опять же, мы видим отношение интеллигенции к церкви, высших слоев. Неважно, мы даже видим достаточно консервативные круги, для которых церковь скорее была такой ширмой, которая позволяла им выступать, опираясь на ширму плохо, конечно, да, но опираясь на церковь как на, ну, некий столб, но при этом обходя стороной канонические вещи, обходя стороной Евангелие. То есть церковь для них была определенной формой традиции, в которой было удобно существовать.
Да, конечно, справедливо. И современники говорят о духовном кризисе, об огромных проблемах, которые существовали в церкви. Люди, которые были неравнодушны к ней, как раз поднимают вопрос, и славянофилы в том числе, о том, что нам нужна национальная интеллигенция, подлинно национальная, народная. Что это значит? Православная. На тот момент православный интеллигент, церковный интеллигент – это оксюморон. Как раз тогда возникает сам этот термин «интеллигенция». Аксаков вложился в его появление. Из польских земель это слово происходит. И в России интеллигенция – это не просто образованный человек. Это не английский «intellectuals». Это,
ну, скорее, интеллектуал, да, интеллигент.
Да, это даже и не сословие, это образ жизни, образ мысли, горение идей.
Знаете, как, простите, Лев Гумилёв определял интеллигента? Это плохо образованный человек, сочувствующий народу. И добавлял, что я образован хорошо и народу не сочувствую.
Угу.
Это, наверное, сильно различалось с тем понятием, которое вводил в оборот Аксаков, да? Но эпохи немного пересекались.
Да, то есть для кого-то это мозг нации, авангард, а для кого-то образованщина, да, не, как говорил Солженицын, гораздо позднее. То есть рассуждения о судьбах интеллигенции не прекращаются вот с того времени рождения как раз нашего героя до сих пор. И вопрос об отношениях интеллигенции и церкви стоял очень остро. И именно в ракурсе этой темы и интересен для нас отец Иосиф, который попытался выйти из среды светского интеллигента, зайти внутрь церковной ограды и даже в алтарь. Это было беспрецедентным шагом на тот момент, который встретил немало препятствий.
Нам это сложно сейчас понять, потому что для нас, людей, не знаю, все слушатели, конечно, из пришедших в церковь приходили в разное время, но для меня, например, это абсолютно нормальная история, потому что церковь 90-х годов, она, ее духовенство в основном состояло в Москве или там, в каких-то других больших городах, да и на периферии тоже, из людей, которые пришли в церковь достаточно спонтанно и никогда не были потомственными священниками, потомственными христианами. Это или интеллигенция на волне поисков пришедшая, это или люди рабочие совершенно, но которые тоже на волне поисков приходили. Для Серебряного века это тоже достаточно такая нормальная была история, если мы тут на радио «Вера» часто говорили про 20-е годы, предшествующие революционным событиям 10-е, мы говорили о Моросейской общине, например, да, в которой люди тоже были, ну, помимо отца Алексея Мечева, наверное, отца Сергия в какой-то степени, хотя тоже, на самом деле, далеко не сразу он собирался стать священником. Это все люди, которые приходили в церковь уже вот как интеллигенция входящая. А вот на 25 лет раньше это, конечно, шок, да.
Даже в начале 20 века это редкость. Да, мы знаем, например, Флоренского, да, можно вспомнить, и то у него много духовенства в родственных связях. Если мы вспомним отца Сергия Булгакова, это уже 18-й год. Если мы вспомним Сергия Дурылина, это также время уже после 18-го года, когда церковь пополняется вот такими идейными интеллигентами. Если мы посмотрим на советскую весну, перестроечное время, то это уже ситуация другая, когда церковь собирается из руин, и как раз она активно пополняется не потомственными священниками, да, это уже такая церковь нового типа, если можно так выразиться.
Так и для большинства нас нынешних это более привычная церковь, mm-hmm. потому что вот у нас есть программа «Путь к священству», и там почти всегда на вопрос там, моих коллег, а как вы стали священником, звучит ответ, ну, вы знаете, я рос в совершенно нерелигиозной семье.
Ну, конечно, с советским бэкграундом это норма. Да. А в синодальный период истории русской церкви, да, вот как Петр I установил господство государства над церковью, император был официально главой церковью, ей управляло ведомство, синод, во главе с оберпрокурором, который даже не относился к духовенству. Тем не менее, само вот это духовенство было наследственной корпорацией, оставалось вплоть до Александровских великих реформ. Александр II позволил выходить из среды духовенства, то есть поповичам, детям священников, теперь можно поступать в светские учебные заведения.
Да, определенные факультеты.
Да, гимназии и университеты все-таки для них открыты. И, соответственно, можно и входить из других сословий, пополнять духовенство. То есть теперь это не наследство, а призвание, по идее, да. Но если отток замечен, то есть многие дети священников не идут по стопам своих отцов, выбирают для себя гражданскую службу, то притока мы не видим очень долго, вот с этих 60-х годов. И рукоположение отца Иосифа – это уже 89-й год, и он таких прецедентов не знал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня кандидат исторических наук, старший преподаватель МГТУ имени Баумана Надежда Винюкова. Мы говорим о жизни протоиерея Иосифа Фудоля. В свет вышла книга Надежды Винюковой «Апология чистого христианства. Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фудоля». И говорим о том, как же он стал священником в такое сложное для этого время, в конце 80-х годов XIX века, когда, ну, действительно, понятно, что далеко не все дети священников сразу же резко пошли поступать в светские учебные заведения. Понятно, что основная часть, конечно же, также по стопам традиционно шла в семинарию. Но это как раз вот говорило о том, что интеллигенции и людей с хорошим светским образованием церкви взяться было неоткуда.
Mm-hmm. Ну, и печальный факт, что из семинарии вышло очень много революционеров.
Ну, это факт.
Да.
Действительно.
Ну, Иосиф Сталин, да, семинарист.
Ну, и не только он. А если мы почитаем какие-то документы, воспоминания про начало 20 века, конец 19-го, мы просто увидим целую череду покушений на ректоров семинарии, которые кто готовили? Семинаристы сами. И были случаи трагические. А кто повлиял на отца Иосифа, будущего отца Иосифа, в выборе его священства? Вот именно рукоположение и вхождение вот непосредственно в церковь. Потому что Аксаков, как мне видится, я не специалист, но вот то, что фоново я про него знаю, он тоже не был, в общем, глубоко церковным человеком.
Ну, скорее мы его знаем, да, не как церковного писателя, как общественного прогрессиста, общественного деятеля либеральных таких взглядов. Или умеренно консервативных, там по-разному интерпретируют славянофильство, кто-то записывает в либерализм, кто-то в консерватизм. Отец Иосиф, конечно, начитавшись славянофилов, там не только Аксаков, конечно, Хомяков, Киреевский, все это он впитал и стал таким экзальтированным юным православным, который в студенческие годы, учась на юридическом факультете Московского императорского университета, пишет серию статей, обращаясь к молодежи, к студентам. Все это входит в брошюру с громким названием «Письма о современной молодежи и основных направлениях общественной мысли». Она, эта брошюра разошлась мгновенно. Она вышла под анонимно, под букву «Н», то есть Иосиф даже не написал своего имени. И сквозной линии там, помимо критики состояния университетов, студенчества, лишних людей и множества либеральных высказанных там идей, он эту молодежь призывает на путь православного народничества. Тут вот нужно вспомнить такое явление, как народничество, которое хождение в народ. 60-е, 70-е, 80-е годы. Это не только революционеры, которые хотели призвать народ к топору и вообще смести существующий строй. Это и многие учителя, врачи, агрономы, разные представители интеллигенции, которые шли в народ с тем, чтобы его осчастливить, улучшить его жизнь. Но будущий отец Иосиф говорил, что это наше спасение в народе, а не мы должны его спасать и принести ему последнее веяние западноевропейской философии. Чтобы мы друг друга услышали, охождение в народ фактически провалилось. Никакой революции, крестьяне просто сдавали, как правило, властям этих интеллигентов и не находили общий язык, потому что мировоззрение было разное. Крестьянин – это православный христианин. И интеллигенту нужно смириться, встать на общую мировоззренческую православную почву с крестьянином, и тогда получится какой-то диалог. Да, нужен труд, нужны специалисты, но они должны быть, принадлежать к православной интеллигенции. И он говорил, одумайтесь, посмотрите на давно указанный славянофилами путь. Славянофилы – это не просто постные щи, там, редька с квасом, как обычно они ассоциируются. Вот что-то там, постись, молись.
Они ассоциировались и в то время примерно с этим?
Да, именно с этим. Он так и пишет. Это не редька с квасом. Это что-то совсем другое. Это особый путь России. Путь самобытный, путь национальный и, главное, истинный. У каждого народа европейского есть свой идеал. Это он Соловьёва цитирует, Владимир Соловьёв.
Это очень модная в то время была идея для всей Европы. Там она, может быть, как-то более остро звучала в России, на Балканах, но в Европе, конечно, она во всей тогда.
Ну, вот он приводит, что есть и во Франции «La Belle France», «Прекрасная Франция», «Old England», «Старая добрая Англия», «Доблестная Германия». Для России это Святая Русь. Есть у народа идеал Святой Руси. Вот к чему стоит, на что стоит обратить внимание, да, это вот он прибегает к Владимиру Соловьеву, к Достоевскому, его пушкинская речь, наверное, главное, что повлияло на...
А эти позиции он сохранял, кстати говоря, на протяжении жизни? Или они трансформировались?
Конечно же, он претерпел разочарование. Ну, скажем, в начале 20 века, обращаясь к рабочим, выступая перед рабочими в историческом музее, он пытался донести как проповедь, да, вот эту идею Святой Руси, идеал, к которому стоит стремиться. Но вне вот этой идеалистической проповеди, видя, как нарастает революция, как проливаются реки крови уже в первую русскую революцию, отец Иосиф, конечно, стал пессимистом. Он видел вот эту жестокость, и будущее было... для него очень неопределенным и явно не самобытным, светлым, славянофильским, национальным. То есть он видел, что время идет совсем не туда, и, по сути, переживал умирание эры. Об этом писал Сергей Иосифович, что отец страдал страданием умирающей эры, уходящей эпохи. Он писал, отец Иосиф, что колесница истории... стремится к концу. Но, тем не менее, он, конечно, говорил, что будущее для меня все равно светло. И вспоминал сюжет из Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря. Что-то говорит, так же и России Господь в свое время скажет, встань и иди. И выйдет она, даже умерев, все равно воскреснет. Да, вот такие настроения высказывались уже в 905-907 году, не говоря дальше про нагнетание атмосферы, распутинщину, Первая мировая и революция, уже Великая Российская революция, февральская, октябрьские.
А насколько Леонтьев повлиял на Фуделя?
Он повлиял в значительной степени, особенно на молодого Фуделя, вот это знакомство юного неофита и маститого непризнанного философа, которого не очень оценили при жизни. Роль Леонтьева для всего круга молодых людей, который вокруг него собирался, была огромна именно с точки зрения приближения этих людей к церкви. Вот это было главное. В политическом смысле, как публицист и политический, в том числе, Константин Леонтьев отчасти на юного Фуделя повлиял, но он отошел от всех политических тем. И, в принципе, и отец Иосиф не считал Константина Леонтьева философом, богословом со своей системой. Он говорил, это художник мысли, гений, популяризировал его, издавал тома, собрание его сочинений первый. Да, еще в начале 20 века. Но, тем не менее, главную ценность он видел в Леонтьеве именно в его вере и способности обратить к этой вере молодые умы, в том числе интеллигенцию, и насколько он был строг в этой вере. Как сравнивал его с простой козельской мещанкой, которая не задает вопросов, верит, потому что абсурдно. И Леонтьев тяготел к монашеству, Афонскому, Оптинскому, отсылал, сначала мог пробудить интерес к церкви, к интеллигенции, а потом уже отсылал к старцам, святым отцам. Вот это, конечно, отец Иосиф всегда очень ценил.
Как произошло рукоположение отца Иосифа? Ведь все-таки для человека, который закончил семинарию, там все понятно, да? А это прецедент. И вот как этот прецедент случился?
Ну, сначала молодой Иосиф попытался самостоятельно стать священником, пришел к московскому священноначалию, к владыке Иоанникию, но получил отказ. Юноша с немецкой фамилией Фудель, с юридическим образованием, не внушил доверия, и его отправили с миром. Рассказав Леонтьеву о вот этом своем устремлении, то есть вот в своих письмах он призывал молодежь идти в народ. Каким образом православный уже интеллигент, преобразившийся, может туда пойти? Либо как учитель, просветитель, который будет учить не там теории Дарвина, который будет привносить христианство, как, например, Сергей Рачинский, о котором недавно защитили диссертацию в МГУ, или планируется она к защите, ну, очень интересный тоже персонаж, или священником. Вот это уж точно будет хождение в народ. И он для себя рассматривал эти два пути. И Леонтьев, увидя вот этого горячего юношу с такими чистыми устремлениями, подключил все свои возможные связи, в том числе в Синоде, чтобы добиться рукоположения, и оно совершилось в северо-западном крае. Место, конечно, отдаленное, окраина Российской империи.
Ну, европейская окраина. Да. Могла быть и не европейская.
Да, но не худший вариант. Кафедральный собор Белостока. Второй священник в кафедральном соборе.
А положили его в Вильню, Вильнюсе нынешнем.
Да-да-да. Первая из трех разных сфер его служения проходила в такой инокультурной, сложной среде с большим влиянием католичества, с особыми традициями, укладом жизни православных.
Мы говорим о жизни отца Иосифа Фуделя с Надеждой Винюковой, автором книги «Апология чистого христианства. Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фуделя». Надежда Винюкова, кандидат исторических наук, старший преподаватель МГТУ имени Баумана. Я Алексей Пичугин, и буквально через минуту мы к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что мы сегодня, вообще на этой неделе, напомню, что мы говорим о книгах, о книжных новинках, которые вышли в издательстве Свято-Тихоновского университета, в некоторых других издательствах. Мы встречаемся с авторами, составителями, кураторами проекта, разных проектов. И вот сегодня у нас в гостях автор книги «Апология чистого христианства. Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фуделя» Надежда Винюкова. Она кандидат исторических наук, старший преподаватель МГТУ имени Баумана. Мы остановились на том, что отец Иосиф, уже отец Иосиф, начал служить в Белостоке, сейчас это Польша, ну, тогда, естественно, это был город Российской империи, но буквально спустя 2.5 года он уже оказывается в Москве. Он сам стремился вернуться, потому что он же и книги писал там про те места, где он начинал служить.
Да, конечно, он пытался максимально включиться в ту среду, куда ему выпало служить, занимался там законоучительством, в частности, много писал о проблемах русификации этих земель, потому что существовал такой типаж боевой батюшка православный, который выкидывает органы из храмов, насильно обращает население. Вот он считал, что ассимиляция должна быть мирная, путем просвещения, да, работы школ, монастырей, личным примером пастыря и так далее.
То есть то, что сейчас там как раз в Белостоке очень сильно православие в той части Польши, это в какой-то мере заслуга отца Иосифа или нет?
Хочется верить, хочется верить. Он активно выступал против использования церкви государством как инструмента
подавления.
Подавления, да, ассимиляции, присоединения этих земель. Все-таки только любовью, говорил он, должна действовать церковь. Методы государства и мотивы понятны, но как представитель церкви, да, вот он такую линию проводил, тоже, которая вызывала споры активные в публицистике, много ему полемизировали. Но чувствовал он себя очень одиноко в этих землях. Паство говорит на польском языке и местных наречиях. Единомышленников каких-то он там тоже особенно не встретил. Хотелось ему в столице, он мечтал иметь какую-то интеллигентную паству, быть пастырем интеллигентных овец, как он говорил. Вот, как, например, в храм при университете, вот бы каких рыб ловить. Мечтал он в письмах как раз Константину Леонтьеву, вот это их том их переписки, это совершенно удивительный, искренний, проникновенный такой эпистолярный материал, который всем советую, конечно. И вот по собственному прошению он переводится в Москву. Но куда? В Александро-Невскую церковь при Бутырской пересыльной тюрьме.
И отнюдь вообще не университетский храм.
Совсем, да. Тоже интересно, почему именно такая доля досталась. Может быть, юридическое образование здесь сыграло роль. Потому что и 15 лет, самый долгий период своего служения в Бутырском храме, отец Иосиф очень много выступал в прессе по проблемам жизни заключенных. Он не только был против смертной казни, например, он и пожизненное заключение считал убивающим человека, призывал все время задуматься о миссии тюрьмы главной.
Достойная позиция священника.
Он говорил о том, что миссия тюрьмы не изоляция просто преступников, а возрождение человека, исправление человека. Этот вопрос, он актуален и не решен по сей день. И отца Иосифа, как молодого священника, который по 25 камер в день обходил, там около 3000 человек пребывало в пересыльной тюрьме, и они постоянно менялись. Шли по этапу, отправлялись на каторгу, а так как тюрьма пересыльная, там находились люди под следствием или арестанты. И он пытался улучшить их материальное положение. А это действительно люди в кандалах, бритые, больные, цингой и вот все эти прелести мертвого дома, которые увидел Достоевский, в частности, да, в свой каторжный период, видел и отец Иосиф. Например, если муж и жена преступники, они отправлялись совершенно разными этапами в разные места. А ребенок их, с кем он останется, он отправлялся вместе в вагоне с преступниками, с детьми. Никто ничего не сортировал. И, естественно, в такой среде что станет с этим ребенком? Или если один преступник, кормилец в семье, а у семьи нет никаких средств к существованию, они должны тоже отправляться за ним, тоже разбиваются по вот этим разным вагонам и так далее. Все это разбитые судьбы, которые он встречал каждый день и занимался не только исцелением. Он считал, что пастырский метод в тюрьме не обличение, а исцеление, положить божественный пластырь, дать надежду какую-то человеку, надежду на Христа в первую очередь.
Он был популярным тюремным священником?
Очень популярным, его звали Пресветлейший Батюшка. И даже после своего служения в тюрьме он общался с арестантами, заключенными. Все ящики стола были заполнены письмами арестантов, благодарственными за книги, за материальную помощь и так далее.
Но он 15 лет прослужил.
15 лет, да.
Храм этот существует поныне, ну, вернее, в советские годы его не было, но впоследствии он был возрожден, наш частый гость, его настоятель, отец Константин Кобелев.
Да.
Не знаю, по-моему, до сих пор настоятель, да, его.
Да, была на службе в этом храме, он был переосвящен уже при отце Иосифе Покрова Богородицы.
Да, как он, собственно, и сейчас называется.
Там был крещен Сергей Иосифович, родившийся в 900 году, и в этом храме сидел Солженицын, когда он уже стал тюрьмой. И благодаря Солженицыну у нас есть архив семьи Фуделей. Вот видите, какие пересечения.
А вообще тюремное духовенство что собой представляло в те годы?
Оно в те годы тоже только зарождалось. Священник в тюрьме – это тоже что-то новое.
Но храмы были.
Храмы были, появлялись, и функционал священника бесконечно рос. То есть это не только душепопечение, исповедь арестантов, это и библиотека, и школа грамотности, больница, отпевание напутствия умирающих, и просто-просто бесконечно растущий круг функционала, беседы, просветительские чтения, да, то есть очень много вне богослужебной работы и постоянный обход камер.
Тюремный период продолжался до 1907 года. Помимо заключенных и общения с заключенными, что отец Иосиф еще делал в это время? Ведь этому же времени принадлежит и достаточно большое его наследие, посвященное совершенно другим вещам.
Он успевал заниматься литературной деятельностью в 90-е годы. Это такой вот золотой период участия в журнале «Русское обозрение». Была идея создать журнал нового типа, преодолевающий раскол в прессе между светской и церковной, потому что нам странно, может быть, тоже осознавать и печально, что в православном государстве Российской империи эти сферы были разделены. Были церковные ведомости, миссионерское обозрение, то есть что-то сугубо церковное, и основные светские газеты, в которых вообще православная тематика поднималась крайне редко.
Ну, поднималась вот на уровне освящения храмов, посещения высокопреосвященнейшим архиепископом каких-то сопровождений императорской семьи, ну вот что-то
торжества
такое.
Торжества какие-то масштабные,
ну,
да,
конечно,
там.
Да.
И вот «Русское обозрение» должно было стать таким журналом, где публицистика всеобъемлющая, и церковь занимает там важную роль. И как раз «Вопросы церковной жизни» рубрику вел молодой отец Иосиф, который, в частности, огромное внимание уделял фиксированию рукоположений светских интеллигентов или постригов тоже. Да, вот таких вот переходов, подобных совершенному ему. Это были действительно точечные, редкие события, но добрые вести. И он писал вместе со Львом Тихомировым, который там работал, известный такой консервативный публицист, о религиозном движении. Посмотрите, сколько интеллигентных людей едут в Оптину пустынь. Что это движение, оно действительно зарождается. Да, это тоненькая струйка среди общего потока, но, тем не менее, ее было отрадно фиксировать, замечать.
А к тому времени уже, помимо отца Иосифа, из такой образованной интеллигенции ряды духовенства пополнялись?
Очень слабо. До революции вообще это люди, которых можно пересчитать там по пальцам двух рук. Вообще, если мы посмотрим на образование московского духовенства начала 20 века, высшее образование, светское образование, это там 0,01%.
Ну, сразу вспоминается митрополит Серафим Чичагов.
Монашество – это отдельная тема. В монашество издревле шли бояре, дворяне.
Ну, там тоже были свои нюансы, связанные с синодальным периодом, когда это практически прервалось.
Да, да. Но так или иначе, все-таки такая традиция была. Антоний Храповицкий всячески поддерживал ученое монашество, да, и так далее. Ну а вот с белым духовенством, с приходским духовенством проблемы были. Да, именно с тем, что касается пастырства, пастырской подготовки, призвания.
Тем более, что, да, Серафим Чичагов-то был рукоположен как белый священник. Кстати, вскоре после отца Иосифа, там будет через 4, наверное. И просто он овдовел. Если бы он не овдовел, он, возможно, так и оставался бы белым священником. Но он, правда, несмотря на то, что это была другая сторона русской интеллигенции, он все-таки у отца Иосифа отец был военный, а сам митрополит Серафим полжизни отдал военной службе. Поэтому тут, конечно, совсем другая история. И после Бутырки начинается новый этап жизни, я так понимаю.
Да, Бутырку еще совмещал отец Иосиф с преподаванием в женской гимназии «Фишер», одна из лучших женских гимназий в Москве, преподавал молодым девушкам закон Божий, о чем остались также воспоминания. Одна из гимназисток станет женой Сергея Фуделя. И вот тоже очень сокровенные такие переживания испытывали на уроках отца Иосифа. Не случайно отец Иосиф уходит из Бутырской тюрьмы в 907 году, это последний год Первой русской революции, когда настроения общественные, в том числе внутри тюремные, очень радикальные. тюрьма наполняется бушующими революционерами, которые устраивают иллюминации, сжигают свои матрасы, поют революционные песни. И отец Иосиф не находит взаимопонимания с тюремным начальством, отказывается вносить политику в проповедь, принуждать людей к проповеди. И таким образом он оказывается в новом приходе, небольшой и бедный приход на Арбате, в церкви святителя Николая в Плотниках.
Которой уже нет.
Да, которой уже нет, но внук отца Иосифа Николай возьмет себе псевдоним Плотников, будет писать исторические романы, возглавлять кафедру, будет филологом. Замечательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Надежда Винюкова, автор книги «Апология чистого христианства. Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фудоля». Опять же, вот это время после первой русской революции – это время подготовки к собору. Мы никак не можем обойти эту историю, потому что собор, как бы о нем ни говорили, то есть это там несбывшийся, собор несбывшихся надежд, собор, который полностью изменил русскую церковь, собор, который ее переустроил, несмотря на революцию, она все равно продолжает существовать по какой-то траектории, заданной на соборе. Ну, все по-разному его оценивают. Но все-таки, во-первых, отец Иосиф собор пережил, а во-вторых, время подготовки к собору, конечно же, совпало с его очень активной жизнью.
Угу.
Вот как какие-то предсоборные, как этот предсоборный период нашел свое отражение у отца Иосифа?
Отец Иосиф разделял чаяния деятелей предсоборного присутствия, хотя он в него...
Ну, они очень разные же были.
Да, он не входил в него, но люди из его круга, это в первую очередь Новоселовский кружок Михаила Новоселова, будущего новомученика, некогда толстовца, тоже такой народник, который преобразился.
Кстати, как к Толстому, сразу простите, что мы перескакиваем, как к Толстому и толстовству относился Фудель?
Ну, это интересный такой сюжет. Толстой прочитал его первую брошюру, еще юношескую, и гневно просто от нее отозвался. Совершенно разные были подходы,
ну,
чаяния.
Да, да.
Толстой отрицал мистику, почему с ним разошелся в корне Новоселов, который был когда-то очень близок с ним. Да, вот Новоселов становится другом отца Иосифа. И отец Иосиф призывал как-то церковь к единому мнению по поводу того, что мы будем делать, когда Толстой умрет, если, да, он же отлучен от церкви. Что, какой ответ мы дадим в прессе? Да, то есть заметно, что он по этой теме переживал, и такой властитель дум, такой пророк его скорее пугал.
Хотя интересно, пугал, но Толстой был очень, наверное, благодаря какому-то советскому бэкграунду, мы и о взглядах Толстого знаем, ну, вот так, в массе больше, чем о взглядах отца Иосифа, наверное, так. И вот интересно, ну, вот интересно, такое ощущение складывается из вашего рассказа, что, в принципе, отца Иосифа Фудоля не должно было ничего пугать.
Ну, отец Иосиф всегда боролся за сердца людей, ему важно было общественное мнение. И, видя вот этот феномен толстовства, фактически такая альтернативная религия, секта, очень популярная, бесконечно набиравшая себе сторонников к Толстому, стекались паломничества. И эти реки были полнее, чем реки в Оптину пустынь, можно предположить, если посмотреть на интеллигенцию образованных людей, богоискателей в том числе. Я не могу сказать, что отец Иосиф много писал на эту тему, но из того немногого, что мы можем заметить, вот эта тревога и отсутствие публичных оценок Толстого со стороны представителей духовенства, миссионеров и так далее его пугало, потому что он очень часто поднимал тему внутренней миссии церкви среди интеллигенции. То есть нужно обращать своих. И как с ними разговаривать, что им противопоставить, как относиться к Толстому мы должны, что можно признать, что нельзя, вот этого ему не хватало.
Итак, вернемся к собору, наверное, да, и каким-то чаяниям предсоборного времени, потому что действительно среди предсоборного присутствия, среди участников, делегатов собора тоже не было монолитных точек зрения на основные вопросы. Mm-hmm. Мы поэтому и говорим о соборе как о месте там жестких, ожесточенных дискуссий, споров, что-то родилось, что-то не сумело, в итоге так и не было реализовано. Но вот отец Иосиф какой вклад в это все внес, даже несмотря на то, что он в предсоборном присутствии никак не участвовал? Mm-hmm.
Ну, уже ближе к созыву собора он возглавлял московские пасторские собора, то есть он играл заметную роль в церковной жизни Москвы. Тут можно вспомнить интересный эпизод лета 1917 года, когда в Москве проходили выборы московского митрополита. И отец Иосиф, как и весь Новоселовский кружок, поддерживали кандидатуру участника этого кружка Александра Дмитриевича Самарина. Такой славный общественный деятель, дворянин, крупный аристократ, который очень недолгий период, меньше года, находился на посту обер-прокурора и находился в оппозиции справа по отношению к Николаю II, императору, критиковал Распутина, много что еще. Вот этот человек, Самарин, мирянин, муж девочки с персиками, которую мы знаем по картине Серова, овдовел и был человеком очень церковным, очень положительно себя зарекомендовавшим в годы Первой мировой войны, открыл Красный Крест в своем доме, много занимался благотворительностью и так далее, имел огромный авторитет в московской консервативной церковной интеллигентной среде. И вот представьте себе, что это был тоже прецедент, когда на выборах московского митрополита выдвигают кандидатуру мирянина Самарина. И он конкурирует с Тихоном Белавиным, который впоследствии станет нашим патриархом. Что интересно, когда отец Иосиф отправился на эти выборы, он забыл свое удостоверение и свой голос отдать не смог. Его не учли.
Настолько важно было.
Да, это было принципиально важно. Его голос не учли, и оба кандидата набрали равное количество голосов. После чего объявили второй тур, где уже с значительным отрывом победил Тихон Белавин, святитель. То есть это вот такая интересная ирония судьбы. При этом отец Иосиф вот этот выбор, естественно, принял. Никакой там оппозиции, раскола затеваться ни в коем случае не предполагалось. И Самарин станет правой рукой патриарха уже в годину суровую начала советской власти, установления, да, в революционные годы. То есть каждый займет свое место. Каждый окажется очень важен для церкви.
Как отец Иосиф воспринял революцию? Как раз вот только-только случилась советская власть, гражданская война еще даже не разгорелась в полной мере, отца Иосифа не стало, но все-таки он же, наверное, известно, как воспринял события сами.
Ну, конечно, очень мрачно. С одной стороны, ожидаемо, то есть он испытывал такие апокалипсические настроения. Уже с первой русской революции ничего хорошего он в дальнейшем не ждал.
А события февраля?
Очень мрачно. Видя жестокость, реки крови, расстрелы у духовенства.
Ну, нет, события февраля-то все-таки предшествовали, нет. В феврале-то не было расстрелов. Просто сейчас в среде церковных историков такие достаточно горячие дискуссии разворачиваются об отношении церкви к февральским событиям. Есть книга замечательная Арсения Соколова про церковь в период временного правительства. И, в общем, кажется, что церковь получила невероятную свободу. которая, наверное, не воспользовалась, которая, ну что там, февраль, октябрь, угу. полгода всего, да, и...
Ну, если говорить про февраль, конечно, отец Иосиф воспользовался новыми возможностями для церкви, и его дом был полон людьми, постоянно приходили представители духовенства, это были так называемые фуделевские собрания, объединялись в союзы приходов, пасторские союзы, рассуждая о стратегии церкви, да, то есть он не опускал рук ни в каких обстоятельствах и считал, что нужно максимально много делать на своем месте, находясь на работать на укрепление созидания церкви. Каких-то политических высказываний, там, симпатии временному правительству за ним не замечено.
Жизнь его закончилась внезапно от бушевавшего испанского гриппа, как и многие люди тогда умирали. Это такая трагедия того времени, тоже, о которой мы часто забываем. Мы как-то говорим, вот революция, вот голод, вот еще. Но была еще испанка, вот отец Иосиф от нее умер. Как
да, раз. Такой ковид того времени, ну, унесший да. очень много жизней. Ну, к сожалению, вот такие события, часто войны тяжелые, сопровождаются эпидемиями.
К сожалению, голодом. Он мог бы прожить еще, ему было там, 60 не было, по-моему, угу. да? Мог бы дожить и до Большого террора.
54.
54 всего, да. Мог бы дожить и до Большого террора, но тут, конечно, такие люди, как отец Иосиф, к сожалению, обычно его не переживали. Угу. Но, если что, мог бы дожить и до 50-х годов. Но наследие отца Иосифа, видите, оно, я так понимаю, было очень так сохранено в его семье, потому что... Его дети, ну, вот я уже в начале программы говорил, вы можете найти очень много у нас в эфире материалов, которые Константин Мацан делает по Сергею Фудулю, Сергею Иосифовичу, сыну отца Иосифа, который прожил долгую жизнь, mm-hmm. только в конце 70-х годов его не стало. Внуки отца Иосифа, вот буквально несколько лет назад там, да, последняя внучка умерла.
Мария Николаевна Фудель, ныне здравствующая.
Внучка тоже, да?
Получается, правнучка. То есть это правнучка. Дочка Николая Плотникова. Очень достойная преемница духовной традиции семьи Фуделей. То есть это линия Сергея Иосифовича. И тоже замечательный человек, который эти традиции хранит. Так что приглашайте тоже обязательно.
Да, да, спасибо вам большое, потому что я вот, правда чувствую какую-то свою, наверное, здесь какой-то пробел, потому что это интересный, мне очень интересный период. Я, конечно, всегда знал общие вехи жизни отца Иосифа и Сергея Иосифовича, но вот сегодня как-то мне... Более полно, что ли, его портрет раскрылся. Надеюсь, друзья, и вам тоже спасибо. Мы говорим Надежде Винюковой, автору книги «Апология чистого христианства. Жизнь и служение протоиерея Иосифа Фуделя». Книга эта вышла в издательстве Свято-Тихоновского университета. Спасибо, приходите к нам.
Спасибо большое за интересный разговор.
А мы на этой неделе говорим про книжные новинки и завтра продолжим. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».